В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Министерство внутренних дел Грузии обнародовало подробности задержания урановых контрабандистов.
Этот уран происходит из города Новосибирска Российской Федерации. Впрочем, так же, как и другие партии, которые были взяты в 2006 и 2003 годах.
В Южной Осетии депутаты парламента самопровозглашенной республики требуют прекратить женевские дискуссии и контакты с ОБСЕ.
Парламент не будет молча наблюдать за попытками затащить ОБСЕ на политико-правовое поле Южной Осетии.
В Москве прошел митинг в поддержку жестоко избитого журналиста Олега Кашина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузию прибыли послы Латинской Америки, аккредитованные в ООН. Центр избирком Азербайджана обнародовал предварительные итоги парламентских выборов. Грузия готова вести переговоры с Россией о подозреваемых в шпионаже гражданах. Сегодня в Грузию прибыли послы Латинской Америки, аккредитованные в ООН. Как заявила на брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, в делегацию входят послы Аргентины, Бразилии, Перу, Парагвая и других стран Латинской Америки. В рамках визита они встретятся с министром иностранных дел Григолом Вашадзе и другими представителями правительства. Также дипломаты посетят места компактного поселения вынужденно перемещенных лиц. Нино Каландадзе отметила, что в последнее время работа со странами Латинской Америки заметно активизировалась. Этот визит имеет важное значение. Визит делегации послов стран Латинской Америки завершится 13 ноября. Подробности в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». Центр избирком Азербайджана обнародовал предварительные итоги парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Согласно этим данным, уверенно лидирует возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым партия «Новый Азербайджан». Ее представители лидируют в более чем 70 из 125 округов. В парламент проходит также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достался оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Как заявил лидер Народного фронта Али Керемли, нарушения закона, начавшиеся еще во время голосования, обрели гораздо больший масштаб после закрытия избирательных участков и при подсчете голосов. Многие наблюдатели от оппозиции были выгнаны с избирательных участков. В свою очередь, глава Центра избиркома Мазаир Панахов заявил об отсутствии серьезных нарушений. Окончательные итоги выборов должны быть объявлены в течение месяца. Грузия готова вести переговоры с Россией в связи с задержанием на грузинской территории россиян, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщила сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Предметом переговоров, по словам Каландадзе, может быть и возможность передачи России и ее граждан. По подозрению в шпионаже в пользу России в Грузии задержано 13 человек, из них 9 грузинские граждане и 4 россияне. МИД России назвал заявление Тбилиси о раскрытии шпионской сети провокацией.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киргизии снова проходят демонстрации и захват земель. Из Бишкека рассказывает Надежда Толкунова.
На юге Киргизии вновь неспокойно. Как сообщает администрация Ошской области, более 1000 пострадавших во время июньских беспорядков второй день самовольно захватывают земли в местечке Ишкиван местной жительницы. Как сообщают сотрудники обладминистрации, митингующие размечают сельхозугодья этнических узбеков, обвиняя власти в бездействии. Демонстранты утверждают, что их дома разрушены, и поэтому они решили сами позаботиться о себе, так как скоро уже зима, а власти кормят их лишь обещаниями помочь в обустройстве. После неудачных переговоров по руководству области с самозахватчиками земель, милиция начала силой выдворять митингующих с полей. Вице-губернатор области Кушпак Тезикбаев заявил, что власти не допустят дестабилизации обстановки на юге страны и предпримут все необходимые меры для этого. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек. ракет.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что причастные к нападению на журналиста Олега Кашина будут установлены и наказаны, какие бы силы за ними ни стояли. В Совете Федерации призывают ужесточить наказание за нападение на журналистов и намерены предложить внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Следственный комитет при прокуратуре России считает, что вероятной причиной нападения на Олега Кашина могла стать его профессиональная деятельность и личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в ночь на субботу в Москве, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Поезд с ядерными отходами, отправившийся в минувшую пятницу из Франции, прибыл к месту своего назначения в немецкий город Данненберг. Транспортировка радиоактивного груза сопровождается массовыми акциями протеста защитников окружающей среды. Рассказывает из Германии Александр Хавронин.
Данненберг находится всего в 20 километрах от городка Горлебен, где и расположено хранилище ядерных отходов. О том, что сейчас происходит в Данненберге, рассказывает представитель местной полиции Герберт Крайкенбом. Контейнеры с атомными отходами перегружаются с вагонов на грузовые машины. Следует исходить из того, что в течение 15 часов радиоактивный груз может быть доставлен в Горлебен. Однако транспортировка, конечно же, начнется только после того, как участники акции протеста прекратят блокаду дорог. Мы намерены вести диалог с этими людьми. Надеюсь, что все обойдется без насилия. Сейчас в блокаде дорог, ведущих к Горлебену, принимают участие около 1500 протестующих. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Грузия и Чехия подписали договор о воздушном сообщении. Документ подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Вероника Кабалия и посол Чехии в Грузии Иван Естержаб. Как заявила Вероника Кабалия, подписанный сегодня документ даст возможность авиакомпаниям обеих стран самим определять количество авиарейсов в неделю и устанавливать тарифы.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Власти Грузии обнародовали детали секретной операции, в ходе которой в марте 2010 года удалось изъять 18 граммов обогащенного урана, который незаконно был ввезен на территорию Грузии из Армении. Впервые публично о предотвращении контрабанды урана заявил президент Михаил Саакашвили в апреле 2010 года на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Однако, кроме того, что был изъят уран в малом количестве и что были задержаны граждане иностранного государства, информации не было. О деталях накануне одновременно написали британская газета «Гардиан» и агентство Associated Press со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии. «Гардиан» опубликовала также фотографии двух подсудимых граждан Армении, которые ждут окончательного приговора в Тбилиси. С подробностями ядерного скандала из Тбилиси наш корреспондент Мзия Парисяшвили.
Грузинские власти приготовили для средств массовой информации настоящий пир из скандалов. После шпионского на прошлой неделе. Сегодня грузинские медиа уже рассказывают о деталях секретной операции МВД Грузии по пресечению контрабанды обогащенного урана из Армении. Правда, отведать скандальное блюдо первыми удалось иностранным СМИ, британской газете «Гардиан» и международному агентству Associated Press. Именно они, ссылаясь на источники в МВД Грузии, первыми сообщили, что в марте 2010 года двое граждан Армении с Сумбаттонуян и Грант Оганян везли на территорию Грузии обогащенный до 90% уран в объеме 18 граммов. Речь идет не просто об обогащенном, а высокообогащенном уране, который можно использовать для подготовки так называемой грязной бомбы. Руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шотхаут Яшвили заявил сегодня, что по основной версии грузинских правоохранительных органов изъятый уран российского происхождения.
Предварительная информация, которую мы не можем проверить по известным причинам, что этот уран происходит из города Новосибирска Российской Федерации. Точно так же, как и другие партии, которые были взяты в 2006 и 2003 годах.
Заявил Шотхаут Яшвили. По информации МВД Грузии, изначально гражданин Армении Сумбат Тонуян, бизнесмен, просил за 120 грамм урана более 8 миллионов долларов США. Однако после второй встречи снизил цену до 1,5 миллиона долларов. Он был уверен, что ведет переговоры с представителем исламской организации. Малая пробная партия урана была помещена в свинцовой упаковке, которая, в свою очередь, была спрятана в коробке от сигарет. Эта коробка была спрятана между двумя вагонами поезда Ереван-Тбилиси. Тонуян на такси пересек границу Грузии. Его сопровождал вышедший на пенсию специалист по ядерной физике, также гражданин Армении Грант Аганян. Оба были задержаны грузинскими спецслужбами. Задержанные рассказали следователям, что продать уран им предложил гражданин Армении Гарик Дадаян. Последний был задержан за контрабанду урана грузинскими правоохранителями еще в 2003 году и передан властям Армении, однако вскоре был освобожден. Собственно, на этом подробности контрабандной операции заканчиваются. Однако остаются вопросы. Во-первых, какие последствия могли быть, если бы 18 граммов урана попали в руки террористов? Джамал Мбуния, доктор физико-математических наук, говорит, что 18 граммов урана, каким высокообогащенным он не был, недостаточно для изготовления бомбы.
Если это чистый изотоп урана-235, то из 100 грамм можно изготовить маленькую бомбу. Но для этого нужна очень высокая технология и знания. И не думаю, что в Грузии есть кто-нибудь, кто таким знанием обладает.
Говорит Джамал Мбуния. Однако речь изначально шла о 120 граммах урана. То есть теоретически последствия все-таки могли быть катастрофическими. Второй напрашивающийся вопрос, почему именно Грузия стала перевалочным пунктом? Военные эксперт Ираклий Аладашвили полагает, что причина в географическом расположении Грузии, а также в наличии неконтролируемых территорий Абхазии и Южной Осетии, и полагает, что такие случаи контрабанды через Грузию можно ожидать и впредь.
Сам факт того, что сначала были случаи вывоза с Северного Кавказа, потом с Абхазии и с Хинвальского региона, а теперь еще и с Армении, означает, что территорию Грузии используют для некоего транзита.
Константирует Ираклий. Клиала Дашвили, Зеп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси находятся аккредитованные в ООН послы латиноамериканских стран. В рамках визита, который продлится до 13 ноября, они встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти, а также побывают в местах проживания беженцев. Официальная цель прибытия послов в Грузию – ознакомление со страной. Однако эксперты считают, что таким образом Тбилиси продолжает работать со странами для предотвращения признания ими независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Постоянные представители в ООН из Аргентины, Бразилии, Перу, Коста-Рика, Парагвая, Суринама и Гондураса прибыли в Грузию по инициативе грузинской стороны. Как заявил глава МИД Грузии Крикол Вашадзе, Тбилиси стремится выстроить более близкие стратегические отношения со странами Латинской и Центральной Америки, Африки и Азии. Главные темы, обсуждаемые с послами, по словам Вашадзе, это российско-грузинские отношения, судьба вынужденно перемещенных лиц и защита их прав, а также положение в регионе.
Очень сложно принимать участие в обсуждениях, когда нет даже абстрактного представления о стране. Поэтому нашей задачей было привести их сюда, показать те успехи, которых страна, проведя реформы, достигла, а также представить главные приоритеты страны. Страны Центральной и Латинской Америки продолжали, продолжают и будут продолжать политику непризнания.
Говорит главный дипломат Грузии. Однако стоило бы отметить, что из четырех стран, признавших независимость самопровозглашенных республик, две, Никарагуа и Венесуэла, относятся к странам Латинской Америки. Именно предотвращение подобных решений со стороны властей других стран региона стало причиной приглашения послов в Грузию, считает эксперт Ника Читадзе.
Если число будет возрастать, это, естественно, нежелательно для Грузии. Рост количества признавших означает, что эти сепаратистские регионы установят отношения с определенным количеством государств, в том числе и дипломатические отношения. Естественно, что это опасно, поэтому нужно продолжать работу в этом же духе, особенно с государствами, которые относятся к странам Латинской Америки и Африки.
Говоря о странах, послы которых находятся в Тбилиси, руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе отмечает, что это именно те игроки, которые создают погоду на всем южноамериканском континенте. И сотрудничество с ними в таком универсальном формате, как ООН, необходимо, так как эти страны могут повлиять на решения других и помешать признанию независимости самопровозглашенных республик.
Если число будет возрастать, это, естественно, нежелательно для Грузии. Определенное количество признаний означает, что эти сепаратистические регионы имеют отношения уже с определенным числом государств и устанавливают с ними дипломатические отношения. Естественно, что это опасно. Соответственно, надо продолжать работу в том же духе. И особенно это касается тех государств, которые относятся к странам Латинской Америки и Африки.
Тенгиз Пхаладзе считает работу власти в политике непризнания вполне продуктивной, отмечая, что в этом заслуга и западных партнеров. Необходимость проведения подобной политики признает и конфликтолог Паата Закариешвили, но при этом отрицательно оценивает работу власти Грузии, подчеркивая, что власти не смогут помешать тем странам, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Что касается визита дипломатов в Грузию, то это уже второй визит такого рода. Ровно год назад, в ноябре, Тбилиси, Сухуми и Цхинвали посетили белорусские депутаты. Они на месте проводили анализ целесообразности признания самопровозглашенных республик Белоруссии. Представители какой страны озаботятся этим вопросом в ноябре следующего года, покажет будущее. В Тбилиси, разумеется, надеются, что таких больше не будет. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, председатель Комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дьяконов заявил, что представители республики не видят смысла в продолжении женевских дискуссий в их нынешнем формате. Также депутат выразил сомнение в необходимости сотрудничать с ОБСЕ. Как передает наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев, подобное настроение есть не только в парламенте, но и вообще в югоосетинском обществе.
Парламент не будет молча наблюдать за попытками затащить ОБСЕ на политико-правовое поле Южной Осетии. По таким заголовкам, сегодня на страницах сайта Государственного комитета по информации было опубликовано интервью депутата Амирана Дьяконова. В нем я нашел подтверждение с недавних пор витающему в югоосетинской политической атмосфере мнению о том, что Россия не вынуждает Южную Осетию вести себя агрессивно по отношению к международным организациям. Если Россия и влияет на внешнюю политику Южной Осетии, то делает это из подручных через тех, кто имеет контакты с ее внешнеполитическими структурами, а это МИД Южной Осетии и участники переговоров, женевских дискуссий. Если так, то рассмотрим ситуацию о влиянии России на внешнюю политику Южной Осетии на одном примере. Напомним, в Республику Южная Осетия прибыла делегация ОБСЕ во главе с Верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам Кнутом Волобеком. Цхинвали с делегацией встретился министр иностранных дел Мураджоев и представитель президента по постконфликтному урегулированию и главный по женевским дискуссиям Борис Чочи. И вот что сказал глава МИД по этому поводу. Южная Осетия плодотворно сотрудничала с ОБСЕ с 1992 года, в том числе конкретно с Волобеком, который уделял много внимания процессу урегулирования грузино-осетинского конфликта. Сразу же после событий в августе 2008 года мы обратились к руководству ОБСЕ с предложением рассмотреть наше дальнейшее взаимодействие. Мы не исключаем возможности, что в ближайшем будущем ОБСЕ рассмотрит возможность работать с Южной Осетией напрямую. У ОБСЕ будет возможность посмотреть Лениногорский район Южной Осетии. Конец цитаты. Налицо полное одобрение и благосклонное отношение к деятельности ОБСЕ со стороны Южной Осетии. То, что Борис Чочиев при этом обзывается в адрес ОБСЕ, как правило, свидетельствует о том, что в ближайшем будущем будет подписание очередного соглашения с ОБСЕ. То есть имеющие дело с российским МИДом, югоосетинской политики и чиновник за контакты с ОБСЕ. А вот высказывание народных избранников, депутатов парламента Южной Осетии по тому же поводу. Парламентарии Республики Южной Осетии к женевским дискуссиям не привлекаются. И с московскими политиками встречаются куда реже, чем МИД Южной Осетии. То есть я не категорически против присутствия ОБСЕ в Южной Осетии. Депутат Амиран Дьяконов говорит, учитывая особую негативную роль миссии ОБСЕ в развязывании войны в августе 2008 года и то, что пребывание этой организации на территории Южной Осетии считается незаконным, так как ОБСЕ и Грузия денонсировали Дагомысские соглашения, на основании которых ОБСЕ и пребывала в Южной Осетии, я предлагаю рекомендовать исполнительной власти республики не встречаться с представителями этой организации без согласования с парламентом, А вот слова депутата Геннадия Кокорова. Представители ОБСЕ приезжают в Южную Осетию не как в республику, а как в какую-то ими выдуманную часть Грузии. Спикер парламента Станислав Кочев пообещал в ближайшем будущем поставить вопрос о целесообразности деятельности ОБСЕ в Южной Осетии перед президентом республики. Надо сказать, что парламентарии озвучивали распространенное в Цхинвали мнение об ОБСЕ. Если добавить к этому еще и упомянутое выше интервью с депутатом Амираном Дьяконовым, где он высказывается о том, чтобы заморозить участие Южной Осетии в переговорном процессе в формате женевских дискуссий, то налицо антагонизм подходов государственных чиновников и парламентариев. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А мы продолжаем тему. Подобного рода изоляционистские настроения существуют не только в Южной Осетии, но и в Абхазии. Незадолго до нашего прямого эфира я поговорил на эту тему с главным редактором газеты «Чугемская правда», нашим постоянным комментатором Иналом Хашигом.
В Абхазии насколько вообще распространены подобные настроения? Я имею в виду и в политической среде, и в обществе.
Вопрос женевских переговоров, участвовать или не участвовать в них, уже давно, в принципе, обсуждается как в абхазском экспертном сообществе, так и внутри самой абхазской власти. Как бы такого единого мнения пока нет. Но если, допустим, еще год назад большинство как экспертов и политиков склонялись к тому, что все-таки надо участвовать в женевских переговорах, так как это единственная площадка на сегодняшний день, при которой абхазская сторона может напрямую доводить непосредственно свои мысли, свое мнение до Евросоюза и США, до мирового сообщества, то сейчас вот все-таки склоняется к тому, что все-таки женевский переговорный процесс – это как бы уже такой этап, который можно, в принципе, перешагнуть и как бы закрыть эту страничку как один из этапов грузино-абхазских переговоров. И есть всеобщее такое понимание, что женевские переговоры абсолютно нулевые по своей результативности. С другой стороны, есть мнение, что если покинуть женевские переговоры, эту площадку и отказаться от нее вовсе, так или иначе, как бы есть такое мнение, что лучше уж немного переждать, а потом рано или поздно появится какая-то другая, более удобная, более комфортная площадка и более вменяемая в плане того, чтобы она отвечала тем реалиям, существующим реалиям, а не так, как, допустим, того хочется грузинской стороне и так далее.
А вот в обществе нет вообще такой тенденции к изоляционизму? Вот есть Россия, да, которая защищает Абхазию, и как бы поставить такую бетонную стену, полностью отдаться России в этом вопросе, и все.
Ну, абхазское общество, конечно же, оно... Если брать обычно такого среднестатистического человека, он, конечно же, далек от всяких таких тонкостей, от всяких нюансов. И, естественно, как бы он больше дальтоник. Он видит там черное и белое, и там, может быть, какие-то оттенки серого. И поэтому, конечно же, если исходить из той информации, которую он там слышит, видит, Грузия явный враг. Есть страны, которые абсолютно поддерживают грузинскую сторону, и он видит, что эти женевские переговоры ни к чему не приводят, и об этом говорят представители абхазской власти, участвующие на этих переговорах и так далее. Конечно же, они сейчас больше склоняются к тому, что все-таки эти переговоры, они не нужны. Это я бы не сказал бы, что все абхазское общество только и делает, что думает, быть или не быть женевским переговором. Уровень отношения вообще ко всем этим переговорам, он, конечно, несоизмерим с тем, что было, допустим, лет 5 назад, лет 10 назад, когда каждый абхазский крестьянин знал, что там происходит на грузино-абхазских переговорах, там, допустим, при посредничестве миссии ООН. Сейчас вот такого ажиотажа абсолютно нет.
Это был Инал Хашиг, Сухуми.
Эхо Кавказа.
У здания ГУВД Москвы на Петровке третий день продолжаются одиночные пикеты в поддержку корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Он был жестоко избит двумя неизвестными в ночь на 6 ноября около своего дома. С подробностями сегодняшнего дня из Москвы Любовь Чижова.
Состояние жестоко избитого в ночь на субботу журналиста Олега Кашина остается тяжелым. Российский президент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и МВД взять дело о покушении на корреспондента газеты «Коммерсант» на особый контроль. В ГУВД заявили, что над раскрытием преступления работают лучшие сотрудники столичной милиции. Уголовное дело возбуждено по 105 статье Уголовного кодекса «Покушение на убийство». По подозрению в нападении разыскиваются двое мужчин. Избиение журналиста зафиксировали камеры видеонаблюдения, говорит главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин.
Создана большая оперативная бригада, занимаются изъятием видеозаписи с места происшествия. Я предполагаю, что нам нужно просто оказывать максимальное содействие.
Михаил, в интернете много пишут о версиях покушения.
Версия покушения там, собственно, три, как мне кажется. Мы сегодня написали об этом. Первая версия – это конфликт Олега с Торчаком, который перетек в публичную плоскость. Вторая версия – это вот его материалы, которые касались химического леса. И третья версия – это его исследования в области химической организации.
А в связи с покушением на Олега Кашина какие-то специальные меры безопасности для других сотрудников «Коммерсанта» будут предприниматься?
Ну, пока что мы предупредили всех возможностей, которые есть у «Коммерсанта». Напомнили телефоны нашей группы оперативной, напомнили телефон нашего начальника охраны. Мы платим довольно большие налоги. Вот. Я считаю, что за эти налоги, которые мы платим, все здесь, в этом издательском доме, власть обязана нас защищать. Собственно, ее функция. Потому что вызов, собственно, брошен нам, и через нас вызов брошен власть.
В понедельник в Москве у здания ГУВД на Петровке продолжились одиночные пикеты с требованием найти и наказать напавших на Олега Кашина. Я поговорила с одной из участниц акции, Верой Чилищевой из «Новой газеты».
Предыдущие случаи как с убийством, так и с нападением на журналистов, мы все знаем, что они, к сожалению, не были расследованы.
Союз журналистов России выступил с заявлением, осуждающим нападение на Олега Кашина, говорит председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов.
Единственное, что какой свет в окошке появился, то, что это взволновало так, потому что речь в данном случае идет о промо-социальном статусе профессии в нашей стране, когда журналистов стали звать журналюгой, когда избиение или убийство – это, так сказать, обычное событие. Поэтому люди хотят все знать, все видеть, все слышать, общество я имею в виду в целом. И оно требует от власти соответствующего отношения к подобным ситуациям.
У вас есть совершенно конкретное предложение к коллегам, которые работают в печатных изданиях?
Я думаю, это акция, которую предлагаем мы, что 5 числа каждого месяца на первой полосе размещать сообщение, что вот тут белый квадрат, и здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления. И белое пятно на каждой странице будет как бы напоминать обществу о том, что мы никак не можем добиться истины, информации.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
На Северном Кавказе создается новая структура по типу Общественной палаты России под названием Общественный совет Северо-Кавказского федерального округа. Он будет заниматься изучением кавказских проблем. Первое заседание совета намечено на конец ноября. Этот новый общественный орган создан Александром Хлопониным по поручению президента России Дмитрия Медведева, отданным в июле этого года, рассказывает Мурат Гукимухов.
В новый общественный орган войдут 42 представителя. Из них 14 кандидатур представит федеральный центр. В основном это провластное экспертное сообщество, специализирующееся на кавказской проблематике. Еще 14 членов совета – представители регионов или, если угодно, креатуры кавказских президентов. Последнюю треть подобрал сам Александр Хлопонин. Она представлена, по его собственному определению, конструктивной оппозицией в регионе. Накануне состоялась первая встреча полпреда Хлопонина с его представителями в общественном совете, где со слов участников встречи он сказал приблизительно следующее. Федеральные эксперты плохо знают ситуацию в регионе. Кроме того, они будут сосредоточены на собственном пиаре. Представители от регионов будут защищать позиции кавказских президентов. Вы, мои представители, способны и должны объективно оценивать ситуацию и генерировать адекватные варианты решения проблем. В полпрессе заверили членов Совета, что они уже все утверждены в своих должностях сроком на 2 года, и никто в регионах не в силах отстранить их от участия в Общественном Совете. Тем не менее, в регионах развернулась нешуточная борьба именно за эти 14 мест, сопровождающаяся то попытками повлиять на полпредство, то подмять под себя хлопонинских представителей. Поэтому все участники от Хлопонина, с кем не удалось связаться, отказываются от интервью до первого официального заседания Общественного Совета. Итак, на Кавказе создан новый общественный орган. Первый вопрос, который приходит в голову, почему теперь на пепелищах кавказского гражданского общества вдруг возникла необходимость в общественных институтах? Не потому ли теперь, когда вдруг обнаружилась автономность нижней ступени государственной вертикали власти, когда репутация центра стала игрушкой в руках низовой коррупции и тотального беспредела в республиках, когда кавказские власти со скоростью деления вирусов генерируют ненависть населения к государству? По всем приметам политический режим проявляет заинтересованность хоть в какой-то обратной связи в обход собственного бюрократического детища. Обратной связи, с одной стороны, объективной, с другой стороны, не подвергающей сомнению легитимность режима. Мы становимся свидетелями, как эти два довольно трудно сочетаемых понятия пытаются совместить в неправительственном секторе новой волны. На месте отстрелянных правозащитников и запуганных до смерти журналистов создается суррогат общественной мысли на Кавказе. Призрачную надежду на полезность нового органа вселяет хлопонинская группа, среди которых есть люди, известные своей пристойностью. Именно благодаря им общественный совет все же лучше, чем ничего. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Сегодня в Грузию прибыли послы Латинской Америки, аккредитованные в ООН. Как заявила на брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, в делегацию входят послы Аргентины, Бразилии, Перу, Парагвая и других стран Латинской Америки. В рамках визита они встретятся с министром иностранных дел Григолом Вашадзе и другими представителями правительства. Также дипломаты посетят места компактного поселения вынужденно перемещенных лиц. Нино Каландадзе отметила, что в последнее время работа со странами Латинской Америки заметно активизировалась, и этот визит имеет важное значение. Центр избирком Азербайджана обнародовал предварительные итоги парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Согласно этим данным, уверенно лидирует возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым партия «Новый Азербайджан». Ее представители лидируют в более чем 70 из 125 округов. Парламент проходит также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достается оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Как заявил лидер «Народного фронта» Али Керемли, нарушения закона, начавшиеся еще во время голосования, обрели гораздо больший масштаб после закрытия избирательных участков и при подсчете голосов. Многие наблюдатели от оппозиции были выгнаны с избирательных участков. В свою очередь, глава Центра избиркома Мазаир Панахов заявил об отсутствии серьезных нарушений. Окончательные итоги выборов должны быть объявлены в течение месяца. Грузия готова вести переговоры с Россией в связи с задержанием на грузинской территории россиян, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщила сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Предметом переговоров, по словам Каландадзе, может быть и возможность передачи России и ее граждан. По подозрению в шпионаже в пользу России в Грузии задержано 13 человек, из них 9 грузинские граждане и 4 россияне. МИД России назвал заявление Тбилиси о раскрытии шпионской сети провокацией. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что причастные к нападению на журналиста Олега Кашина будут установлены и наказаны, какие бы силы за ними ни стояли. В Совете Федерации призывают ужесточить наказание за нападение на журналистов и намерены предложить внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Следственный комитет при прокуратуре России считает, что вероятной причиной нападения на Олега Кашина могла стать его профессиональная деятельность и личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в ночь на субботу в Москве, остается в реанимации в тяжелом состоянии.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В результате сокращения автобусных линий в грузинской столице передвижение по городу серьезно затруднено, извините. Тбилисцы в недоумении и жалуются на произошедшие перемены, а городская мэрия говорит о слишком больших затратах на содержание автобусов. Социальную тему продолжит наш корреспондент Эдита Бадасян.
Вот уже неделю жители отдаленных районов Тбилиси ездят до мест работы или учебы с двумя, а то и с тремя пересадками. Причиной транспортных трудностей стало сокращение 33 автобусных линий. По информации тбилисской мэрии, из существовавших 125 линий осталось 92. Тбилисцы крайне недовольны таким сокращением.
Раньше я ездила на одном транспорте до места работы, а сейчас мне приходится менять три транспорта. Это очень большой дискомфорт, лишняя трата времени и денег.
Грета, жительница одного из отдаленных районов столицы, рассказывает.
Когда был 39-й автобус, который ехал до конца до Ваке, было очень удобно, не нужно было никаких пересадок делать, и довольно-таки приемлемая цена была, за 40 копеек можно было доехать до работы. А сейчас очень тяжело стало, потому что нужно делать две пересадки, это уходит на это уйма времени, и денег тоже, кстати, немало.
Мэр Тбилиси Гиги Угулава объясняет, что оптимизация была необходима, так как многие автобусы ездили полупустыми и содержать их было невыгодно. Кроме того, около 30% пассажиров не платят за проезд вообще, несмотря на систему льгот и скидок. В результате транспортная система сама себя не окупает.
Очень часто в час пик можно было невооруженным взглядом заметить, что эти автобусы ходили практически пустыми. Поэтому многие такие линии сократили, чтобы повысить их эффективность.
Однако не все согласны с доводами тбилисского градоначальника. Один из лидеров оппозиционной республиканской партии, независимый депутат тбилисского сакребула Тина Хидашели, требует от городской транспортной службы, чтобы она предоставила данные, на основе которых были сокращены автобусные линии.
На фоне роста финансирования до 38 миллионов лари, вдруг приходит глава транспортной службы и говорит, что загруженность автобусов очень низкая. А я отвечаю, если это правда, то получается, что они искусственно завысили необходимый объем финансирования и просто расхитили субсидии. А если загруженность была высокой и деньги были правильно выделены, то тогда упразднение этих линий идет против интересов населения.
Как гласят показатели ревизионной комиссии, из бюджета страны в транспортную службу мэрии было выделено в 2007 году 9 миллионов лари, в 2008 – 26 миллионов, а в 2010 – 38 миллионов лари. Мэр города Гиги Угулава подтверждает факт увеличения финансирования, однако говорит о том, что очень много автобусов изнашиваются и ломаются. Поэтому со стороны тбилисской мэрии было решено сократить линии и тем самым предотвратить лишние затраты.
Наша задача на сегодня – сделать эту систему такой, чтобы была возможность ее содержания в рамках городского бюджета. Хотя эту систему содержит население и только одну часть – бюджет.
Вследствие сокращения автобусных линий около 100 водителей стали безработными. По информации главы городской транспортной службы Акакия Джохадзе, этих водителей в ближайшем будущем переведут на работу на микроавтобусах. Однако в пресс-центре тбилисской мэрии эту информацию не подтвердили. Сказали только, что у них есть список безработных водителей, и если они понадобятся, то в будущем их вызовут на работу. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А мы продолжаем тему. Жители Тбилиси высказали категорическое неодобрение решением городских властей ликвидировать дальние рейсы автобусов. Однако люди надеются, что проблема сообщения между дальними районами столицы может быть решена восстановлением трамвайной линии. Мнение тбилисцев на эту тему собрал Беслан Кмузов. Рубрика «Голоса на волнах» радио «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
вот скажите, то, что сейчас мэрия предлагает вести трамваи, это как, на ваш взгляд?
Ну, не знаю, тогда не надо было убирать их, если... Я так думаю. А сейчас уже, не знаю, посмотрим, как будет.
А вообще трамваи были удобные?
Ну, вообще, да, удобные и экологически чисто было более. Я даже не знаю, зачем они их убрали. Я считаю, ненормально для такой маленькой страны, как Грузия, делать миллион пересадок. Не такие здесь большие расстояния, чтобы бегать туда-сюда из автобуса на автобус.
То, что недавно отменили дальние рейсы автобусов.
Очень большие проблемы. Не знаю, народ просто шепчется, у кого помощи просит. Хотя бы диспетчера поставили узнать, где куда ездить. По полдороге должен спуститься, поменять транспорт и... Я не знаю, очень большие проблемы. Не устраивает людей.
Вот. Скажите, а вот то, что пытаются через 3 года возобновить трамваи, как вы считаете?
Это хорошо. Я был в Европе, везде трамваи ездят, это нормально. Это система троллейбус, трамвай, я думаю, хорошо. Они лучше ездят, потому что машины, это же у них своя дорога, им никто не мешает. Они прямо ездят и без светофора, по-моему, даже нет у них светофоров, они своя линия и поехали.
А это решит проблемы дальних поездок?
Вы знаете, я не знаю, через 3 года, вы говорите, это 3 года люди должны не мучиться, а потом еще вопрос, решится этот или нет, мне кажется, нет.
Вы уже испытали на себе, что пришлось 2-3 пересадки делать?
Да, испытала уже. И...
Это в какую сторону вы ехали?
В Бахтрион. Всего 3 номера автобуса было, а сейчас только 1 оставили.
Как часто он ездит вообще? Раз в час или раз в полчаса?
Нет, этот ничего себе. Часто, по-моему, полчаса раз.
По карману это на сколько бьет сильно?
Ну, у меня есть книжка, так что по карману не очень, но пересадки...
Время съедают.
Да, время очень съедает.
То, что сейчас предлагают вести трамваи, опять реабилитировать?
Ну, только через 3 года, так что доживем, увидим. Ну, по-моему, они сейчас хотят микроавтобусы назначить, и только из-за этого.
А вообще, трамвай, он лучше? Есть какие-то преимущества?
Ну, к нам этот трамвай никогда не доедет, мы наверху. Так что по центру может быть неплохо, но это не решит проблему.
Это, по-моему, каждому трудится. Это отвратительный факт, отвратительный.
Скажите, а вот то, что сейчас мэрия предлагает трамваи через 3 года возобновить, это как-то...
Дай бог, чтобы...
Вообще много чего очень испортилось этим. Потом пока разберешься, в какую сторону какой номер ходит тоже. В мою сторону на Сабуталу 1 только ходит, когда ходило 4.
Скажите, а вот эта вот новая инициатива мэрии, то, что предлагают трамваи сделать, как вы считаете?
Трамваи у нас были давным-давно. После Конка начали трамваи ходить, а теперь опять вспомнили, что когда-то они были. Не знаю, по-моему, неплохо.
Скажите, вот с тех пор, как богданчики начали бегать, желтые автобусы, насколько пробки замедляют движение?
Богданчики не очень-то замедляют. Маршрутки больше замедляли, по-моему. Было очень много их и мешали друг другу. И большие автобусы тоже не очень-то они подошли к Тбилисским улицам.
Рубрику «Голоса» подготовил Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжают обсуждать тему нападений на представителей мусульманской общины. Нерасторопность властей самопровозглашенной республики в расследовании данных инцидентов, а также заявление ряда представителей этих властей наводит на размышления. А так ли толерантно абхазское общество в религиозном вопросе, как об этом обычно говорят? Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
После очередного вооруженного нападения на представителей мусульманской общины Абхазии в прошлом месяце в Гудауте, отсутствие адекватно громкой реакции руководства и общественности страны стало выглядеть уже просто неприличным. Спустя пару недель после гудаутской трагедии я встретил в центре Сухума руководителя администрации духовного управления мусульман Абхазии Тимура Дзыба, и мы разговорились о сложившейся ситуации. Я предложил ему дать мне развернутое интервью, но он сказал, что на днях в центре «Мир без насилия» имени Зураба Аджба состоится беседа за круглым столом, где будет большой разговор на эту тему. Действительно, пусть и после некоторой паузы, но общество наше отреагировало на развернувшуюся охоту на мусульман. Хотя осталось и немало недоговоренностей. Во время встречи в центре имени Зураба Аджба прозвучало много критики в адрес властей республики. Некоторые говорят, что именно поэтому Центру стратегических исследований при президенте Республики Абхазия было поручено провести правильное обсуждение темы. Беседа за круглым столом ЦСИ состоялась через неделю. Она в самом деле получилась гораздо более спокойной, академической, хотя и слишком уж обтекаемой, изобиловавшей общими словами и призывами. Однако это второе обсуждение уже не могло отменить некоторые высказывания, прозвучавшие в ходе первого, намного более откровенного разговора и вызвавшие недоумение в обществе. Например, высказывание вице-премьера правительства Абхазии Даура Тарба, который акцентировал внимание на то, что жертвы нападения у гудаутской мечети отстреливались. Если же попытаться подвести итог состоявшимся дискуссиям в целом, то можно сказать так. Серия терактов, направленных на истребление и устрашение немногочисленной мусульманской общины Абхазии, в очередной раз высветила, обнажила многие наши внутренние проблемы. Это и слабость правоохранительных органов, которые все послевоенные годы раз за разом, за редчайшим исключением, оказывались неспособными взять след и раскрыть заказные убийства. Это и то, что в нашей стране, где всегда гордились своей веротерпимостью, где на протяжении веков мирно уживались две мировые религии и другие конфессии, в этой сфере начинает проявляться ксенофобия. Один репатриант из Аджарии с горечью рассказывал, как на следующий день после теракта в Гудауте услышал такой диалог на сухумском рынке на абхазском языке. «Слышала, в Гудауте мечеть взорвали. Ну и правильно сделали». Понятно, что участницы этого диалога – представительницы темнейших слоев населения, которые, как правило, являются разносчиками как искаженной информации, так и ксенофобских настроений. Но понятно и то, что кто бы ни был организатором охоты на мусульман Абхазии, это злейшие коварные враги не только самих мусульман, но и всей нашей страны, всего народа, ибо их цель – не только убийство, но и разжигание розни в весьма немногочисленном народе. Виталий Шаляс специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Азербайджане подводят итоги состоявшихся 7 ноября парламентских выборов. По предварительным данным, большинство получила правящая партия «Эни Азербайджан». В свою очередь, миссия Европарламента заявила о фактах давления на наблюдателей, массовом вбрасывании бюллетеней в урны для голосования и других нарушениях. По мнению миссии Европарламента, граждане Азербайджана не имели демократического выбора. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Представитель этой партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев, лидирует в 74 из 125 округов. В парламент проходят также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достается оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Оппозиция заявила о непризнании результата выборов ввиду массовых нарушений закона. По словам лидера партии Мусават Исагамбара, наиболее характерными нарушениями были многократные голосования на разных участках одних и тех же групп людей, массовые вбрасывания бюллетеней в урны для голосования, выдворение наблюдателей с участков.
В большинстве округов, где были наши кандидаты одержали победу. Они получили больше голосов, чем представители властей. Но власти во время подсчета голосов продолжали фальсификацию, и таким образом парламент не допущен ни один кандидат реальной оппозиции. Ни один кандидат блока «Народный фронт» — это Мусават. И тем самым мы считаем, что эти выборы не соответствуют критериям свободных, справедливых выборов, демократических выборов. Эти выборы не соответствуют обязательствам азербайджанских властей перед международными структурами. И учитывая все эти факты, блок ПНП «Мусават» считает эти выборы нелегитимными, считает эти выборы несвободными, несправедливыми, недемократическими, считает так называемый новый парламент нелегитимным, и поэтому наш блок требует ликвидации итогов этих выборов и проведения в Азербайджане новых, честных, свободных, справедливых, демократических выборов на базе обновленного избирательного законодательства.
Сказал Гамбар. Однако миссия наблюдателей СНГ позитивно оценила выборы.
По мнению миссии, власти страны приняли необходимые меры для проведения демократических, прозрачных и свободных выборов. Миссия констатирует, что отдельные нарушения в процессе избирательной кампании не носили массового характера, не помешали свободному волеизъявлению избирателей и не повлияли на итоги голосования. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что выборы в Милли Маджлис Азербайджанской Республики проведены в соответствии с нормами действующего избирательного законодательства и на высоком организационном уровне.
Сказал глава миссии наблюдателей СНГ. исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В свою очередь, миссия Европарламента заявила, граждане Азербайджана не имели плюралистического демократического выбора. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный комментатор из Ростова Владимир Голышев размышляет на тему российско-абхазских отношений.
«Взгляд из».
Хочу признаться, я ни грамма не сочувствую российским собственникам абхазской недвижимости. И когда местные власти начали моих соотечественников раскулачивать, я и бровью не повел. Не гонялся бы ты поп за дешевизною, предостерегал их Пушкин устами балды. Мои предприимчивые соотечественники Пушкину не прислушались, а зря. Вообще, уверенность россиян в искренности абхазских партнеров, которые якобы любят Россию почти так же сильно, как ненавидят Грузию, достойна удивления. Ведь у причерноморских горцев есть гораздо больше причин нас ненавидеть, чем даже у чеченцев и крымских татар. Именно в местах расселения абхазов, адыгов, шапсугов и других родственных им племен Российская империя проводила то, что позднее крестили этническими чистками и геноцидом. Не буду приводить жутковатую статистику тех лет и свидетельства очевидцев. Поверьте на слово, они впечатляют. Сталинские особенности национальной охоты тоже не обошли субтропики стороной. А значит, о любви, об искренней любви, говорить не приходится. Брак между Россией и Абхазией был возможен только по расчету. От российской стороны требовалось официальное признание и большие деньги на восстановление инфраструктуры. После того, как и то, и другое было получено, любовь предсказуемо прошла. Завяли помидоры, калоши жмут, и нам, как выяснилось, не по пути. Первыми это почувствовали российские туристы. Я со здоровым недоверием отношусь к тому, что приносит волны интернета. И разговоры о сорванном абхазском сезоне, и жалобы на резкое обнагление принимающей стороны я отработанным движением делил на 10. Пока подруга моей жены не поделилась собственными впечатлениями. Ростовчанка отдыхала где-то в Гудаутском районе, чуть больше недели. За это время их ограбили 3 раза. Последний раз утащили сумку с купальными принадлежностями. Надеюсь, мокрые бикини и солнцезащитные очки со стразами пришлись в пору абхазскому джигиту. Это был ее 5-й или 6-й сезон в Абхазии, он же последний. Другая подруга моей жены раскрыла мне глаза на некоторые аспекты политики руководства Абхазии в сфере перераспределения недвижимости. Напомню, злоключения россиян меня мало трогают. Эти люди рискнули лишними деньгами. Риск себя не оправдал. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Но подруга моей жены, армянка, родилась в Сухуми. С незапамятных времен у них там дом. Без отопления удобств, но зато от моря близко. Война прогнала эту семью относительно безопасную Россию. Дети не оформили гражданство, но дом свой регулярно навещали. Жили в нем по полгода, с весны до первых холодов. Чаяли окончательного возвращения на историческую родину. И вот этой осенью они узнали, что их фамильное владение им более не принадлежит. Мол, гражданство у них неправильное. И вообще, люди они плохие, зато дом у них, наоборот, хороший. Весьма полезный для укрепления абхазской государственности. Сейчас эти люди лихорадочно соображают, как защитить свое добро. Сухуми уже выехал глава семейства, натраченный в жизни жигулях, с домовой книгой в багажнике. Мужчина немолодой, сердце пошаливает. Женщина переживает, не случится ли что в пути. Скажу вам честно, эта история меня задела гораздо больше, чем все остальное, что я до сих пор знал об Абхазии. Алчные россияне, ладно, но когда под нож идут свои, те, для кого Абхазия родной дом, кто связывает с ними свое будущее, это приговор. Не знаю, российские партнеры на них так подействовали, или они всегда были такими, может, просто я не замечал. Так или иначе, в своем нынешнем качестве Абхазия обречена. Я в этом уверен. И конец ее будет скорым и бесславным.
Это были размышления Владимира Голышева из Ростова.
Эхо Кавказа.
Решение Федеральной резервной системы США о масштабной скупке государственных облигаций вызвало небывалую негативную реакцию некоторых торговых партнеров Соединенных Штатов и пессимистичные заголовки в американской прессе. Китай, Германия и Бразилия предупредили, что шаги американского центрального банка, направленные на ослабление курса доллара, создают проблемы для других стран. С американскими экспертами на эту тему побеседовал Юрий Жигалкин.
Американские комментаторы заговорили о возможном резком удешевлении доллара, упоминается цифра 20%, и даже о теоретическом крахе американского доллара в качестве мировой резервной валюты. Эти невероятные прежде в устах американских аналитиков апокалиптические нотки были вызваны осознанием того, какой серьезный, беспрецедентный риск готова взять на себя Федеральная резервная система, пытаясь стимулировать экономику за счет искусственного удешевления кредита и вместе с ним доллара. Впрочем, потенциальная опасность обесценивания доллара кажется пока теоретической моему собеседнику Джорджу Кауфману, профессору экономики из Университета Лойолы в Чикаго. Я бы не заходил столь далеко в оценке перспектив доллара. Да, Федеральная резервная система пытается немного удешевить кредит и попутно ослабляет доллар. Это приведет, видимо, к дальнейшему удорожанию евро и европейского экспорта. Но такое падение не может быть значительным, на мой взгляд. Американский центральный банк не принимает в расчет международные последствия своих решений. Его цель – обеспечить экономический рост внутри страны. И все же, профессор Кауфман, каковы ваши предсказания относительно курса доллара, скажем, в среднесрочной перспективе? Все будет зависеть от состояния американской экономики. Сейчас ситуация уникальна. Такими долгами ни американский бизнес, ни американский потребитель никогда не были обременены. Рынок недвижимости остается в шатком положении, поэтому экономическое выздоровление будет длительным процессом. Таковы предсказания экономиста, профессора университета Лойолы в Чикаго Джорджа Кауфмана. Резкое падение доллара нельзя исключить, считает профессор экономики Маршал Голдман, хотя он маловероятен из-за опасности такого поворота событий для самих Соединенных Штатов. Это возможно, говорит профессор Голдман, но если нечто подобное произойдет, тут же возникнут серьезнейшие сомнения и тревоги относительно реального состояния американской экономики и даже мощи Соединенных Штатов. Это еще и политический символ, если угодно, национальный. Существует немало влиятельных американских политиков, считающих, что политическая роль доллара в качестве сильной международной резервной валюты не менее важна, чем роль чисто рыночная. Тем не менее, что произойдет дальше, предсказать невозможно, потому что, действуя в интересах американского производителя, центральный банк не только не учитывает политические интересы страны, он также бьет по американскому вкладчику. Кстати, не надо забывать и еще об одном аспекте этого феномена, который может быть приятен Москве. Слабость валюты значительно поднимает стоимость содержания американских военных баз за границей, участие в международных операциях. Соединенным Штатам труднее сохранять статус мировой супердержавы. Это был профессор Маршал Голдман. Как предсказывают некоторые американские аналитики, искусственное ослабление курса доллара может превратить Соединенные Штаты в объект критики на саммите Большой Двадцатки.
С экспертами беседовал Юрий Жигалкин. Вот уже год, как в Грузии выбирают 50 книг, которые каждый человек в своей жизни должен прочитать. Авторов выбирали читатели популярного грузинского еженедельника «Квирис Палитра». Сегодня в Тбилиси презентовали первую книгу из этой серии. На презентации побывала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В первую тройку вошли Оноре де Бальзак с шагреневой кожей, Джек Лондон с Мартин Иден и Шота Руставели с Витязем в тигровой шкуре. Как говорят представители издательства «Квирис Палитра», в голосовании приняли участие уже почти 9 тысяч человек. Редактор издательства Майя Алудаури рассказывает, что они были удивлены разнообразием имен авторов, которые в течение года присылали им читатели. В итоговом списке из 50 авторов в большинстве оказались западные прозаики 18-19 века, говорит Майя Алудаури.
Оказалось, что это очень начитанная мы нация в грузине, знаете, здесь столько авторов, которых даже не представляешь. Читатели у нас такие очень, они хорошо знают мировую литературу, и вот это появилось.
Подобные опросы регулярно проводятся во многих странах мира, но в отличие от зарубежных аналогов, в грузинский список самых популярных книг не вошли такие массовые произведения, как, например, «Гарри Поттер». В грузинском списке мало и современных грузинских писателей. Неподалеку от места презентации Георгий Сапрамадзе заполнял свою анкету самых популярных книг. Все авторы его первой пятерки – грузинские классики. Дальше идут иностранные авторы, рассказывает Георгий Сапрамадзе.
В список вошли книги писателей, грузинский перевод которых просто невозможно достать. Может быть, поэтому так много иностранных авторов среди выбранных книг. Вот я, например, выбрал «Братьев Карамазовых» Достоевского. Его перевод существует, но эту книгу практически невозможно достать. И раз уж решило издательство заняться выпуском этих книг на грузинском, то и этот автор должен попасть в список.
получалось.
Достоевский оказался самым популярным русским писателем в Грузии. В список из 50 книг, кроме «Братьев Карамазовых», вошел и роман Достоевского «Преступление и наказание». В издательстве говорят, что несколько русских произведений им приходится переводить заново. Примерно через месяц в грузинском переводе появится «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Среди русских писателей популярностью в Грузии также пользуются Александр Пушкин и Лев Толстой. Как рассказывают грузинские организаторы опроса, они хотели бы, чтобы их акция позволила людям вернуться к чтению их любимых писателей. Все книги в твердом переплете и на качественной бумаге. Они собираются продавать за скромную по местным меркам цену в 7 лари. Это примерно 4 доллара. Для литературного критика Лаши Бугадзе не столь важно, какие авторы попадут в 50 популярных произведений в Грузии. Самое главное для него в этой акции – социальная составляющая проекта.
Знаете что, наверное, это как разбудит читателя в Грузии, потому что в Грузии, вы знаете, очень пассивная в этом плане ситуация. Не так уж много людей читают книги. Я думаю, что это проект «Палитры», очень-очень хороший проект, потому что этот проект пропагандирует вообще тенденцию читать не только абстрактно, не только теоретически, но и практически.
Это был литературный критик Лаша Бугадзе. Первая книга из серии 50 популярных произведений уже лежит на полках книжных магазинов. Это «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака. Последующие издания будут выходить через каждые 2 недели. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
И в завершение часа новости из Абхазии. Сообщают об освобождении неизвестными похищенного ранее Гари Джоупа. Напомним, гражданин самопровозглашенной республики Абхазия Гари Джоупа, судьба которого оставалась неизвестной после похищения 9 октября, найден в Абхазии. Бывший заложник практически не узнает близких и находится в одном из лечебных учреждений, где проходит обследование. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго, до завтра.